Никита Замиховский, Мегалокарди, 1/618 жизни, читает автор. За окном густо зашелестело дерево. Повело ветвями, словно хотело опереться о стену, выпростать из земли свои корни, забраться на дом, чтобы с крыши дотянуться до облаков, а может и полететь к ним, за ними в серебро высокой дали. День набрал высоту, потек долгим, как медовые соты, тяжелым теплом, и ветру уже было не разойтись. В густоте воздуха он разложил по полям, пляжам и крышам свое тело, полы одежды, руки, волосы. Смотрел в ослепительное море, и только один его непокорный локон зацепился за какой-то флюгер, и тот, поскрипывая, водил проржавевшей стрелкой, как старая собака, носом, из стороны в сторону, потеряв направление. Цикады кричали так неистово, будто зной возвещало приближение чего-то, что они ожидали от начала творения. Земля спала тяжело, сухо твердев сверху, словно губы от жажды в полуденный сон. Мальчишка не знает меры, опершись о подоконник, прошелестела тень. Волшебник, не отрывая глаз от листа, на котором сосредоточенно писал, вытянув губы, слегка кивнул. Он не сносен, взялся высушить все. Трава хрупка, как прах, как прах. Патетически раскачиваясь, продолжала тень. На то он и июль, все еще не поднимая взгляда, проговорил волшебник. От блеска его воздушных змеев даже у бабочек кружатся головы. Волшебник отнял глаза от бумаги, вставил перо в чернильницу и, подавшись в сторону окна, глянул на тень. Вам-то, собственно, что от этого? От его света ваши лохмотья становятся только гуще. И снова вернул взгляд к столу. Слышно было, как ошалевший от жары жук, прогудев, стукается в стекло, будто за стеклом, за ним прохладным, и мир не так раскален и неподвижен. Тень, поджав губы, качнулась вслед за веткой от окна и осталась там, у клумбы, на которой жарко пламенели стойкие к зною мальвы, словно ей мальвы нравились, или она в них что-то понимала. Волшебник, перечтя строки, попытался возвратить то неуловимое, как пух, состояние, когда мысли легко укладываются на бумагу. Наконец поймал и потянулся к перу. На его столе всегда стояло несколько стаканчиков с карандашами и ручками. Элегантная печатная машинка высилась за ними, и с краю тонкий, серебристый, как сентябрь, компьютер неизменно светил какой-то лампочкой. Но волшебник, хотя и пользовался для письма всем этим, в зависимости от настроения или сути записываемого, меняя цвета, шрифты и принадлежности, перу доверял больше всего. Когда бумага лежала, раскрыв объятия строке навстречу, лежала словно нагая, зовущая, и тот маленький, дерзкий и черный, что жил в старой бронзовой чернильнице, прыгал на нее спира и целовал, целовал страстно, останавливался, перечеркивал и снова покрывал буквами. Тогда волшебнику казалось, что он летит, летит быстро и уже не сам водит пером, а тот крохотный, черный и неуемный несет, словно конь. Уже сам бросает и бросает больные поцелуи на груди листов, строя строки. И тогда волшебник отнимал руку от написанного, отчего по спине у него проходили мурашки. Словно он совершил что-то кощунственное или внезапно проснулся. И смотрел, как неукротимый крошка, сияя глазом, цепляется сильно за кончик пера, чтобы не сорваться, не разбиться безобразной кляксой и вернуться к бумаге, в ее объятиях снова понестись, обрести власть и смысл. Волшебник сравнивал с собой этого неуемного черного дикаря, запертого в толстых узорчатых бронзовых стеночках. Сравнивал потому, что сам также бывал обретал власть над миром в объятиях. Да, достаточно было порой просто ощущения ладони в ладони, полученного накануне сообщения, ощущения от мимолетного поцелуя в угол губ. До этого словно сидел, запертый в стенке себя, как черный в своей чернильнице. Но легкое касание словом ли, пальцем ли, губами делало брешь, и сквозь нее он врывался в мир, видел его другим, и там носился всесильным написать всему любую судьбу. Хотя иногда те же губы, что прежде целовали, закрывали эту брешь произнесенным, а иной раз и непроизнесенным словом. И он, вырвавшийся из себя в просторный мир, замечал вдруг, что это не он видел мир другим. Это и правда не его мир. Это другой. И тогда, ох, как хотелось вернуться в себя. Только это было так же трудно, как вернуться черному в чернильницу, если она опрокидывалась. Какую-то часть собрать, обратно влить удавалось. Но какая-то навсегда оставалась в том, в другом мире. И тяжело было не от того, что, вернувшись в себя бултыхался, заполняя себя же только наполовину. Было мутно и от того, что тот другой мир ты собой наверняка запятнал. У волшебника не всегда находилось время на переписку, не говоря уже о дневниках, комментариях и описаниях опытов, так как во всякое время в его доме могло появиться множество гостей. Они были разными, молодыми, зрелыми, новорожденными или даже древними. Все они бродили по комнатам, занимали библиотеку или просто слонялись по коридорам. Некоторые ходили по стенам или под потолку, потому что так им было привычнее. И тогда их променад создавал помеху тем, кто прохаживался по полу или пил чай, сидя в кресле. Вообще в его доме были приняты ежевечерние чаепития. Никто, кроме как дом, жилище волшебника не называл. В разговорах или в записках друг другу, договариваясь о встрече, у него спрашивали: «Вы будете сегодня в доме?» Или «Я сегодня до 8 в доме, потом в залив». Тем, кому яркий свет не был мил, в углах, занавешенных тяжкими старинными шалями, горели китайские фонари. Для тех, кому просторы были ближе, на террасу распахивались двери, чтобы синего воздуха сумерок входило в комнату как можно больше. Шелестели разговоры, на желтые ковры ступали ноги в туфлях, башмаках, босые. На стеклах буфета малютки блики игрались кубиками света, перебирая ножками, переползали на полированные колени мебели и к вечеру, потихоньку забравшись на стекла распахнутых окон, засыпали там, наигравшись звездными крошками. А за окнами в три стороны простор простирал ладони, упираясь ими в море, признающее над собой только светило и потому раскатывающие воды широко и вольно. В три стороны расходились лучи, выпадающие поздним вечером из окон дома волшебника. В сторону зовущего востока, непостоянного юга и таинственного запада, на север же выходила дверь. Волшебнику нравилось, открывая дверь, встретить его прямой взгляд, так же, как нравилось иногда от этого тревожащего взгляда уходить, закрыть дверь и скрыться в недра дома за мягким щелчком замка. Наконец, комментарий был составлен, точка опустилась на страницу, крошка на кончике пера смирился с этим и затих, будто сговорившись с мыслями самого волшебника, который вздохнул и вытянул ноги под столом. Тень все еще стояла, отвернувшись, и упрямо разглядывала мальвы. Жук смирился с невозможностью пробраться в застеколье и, утомленный зноем и усилиями, ползал по подоконнику. Наверху, на карнизе, тихонько напевала горлинка. Солнечные зайчики, оттолкнувшись от чего-то на улице, прыгнули было в комнату, но тут же скакнули обратно. В прихожей один раз долго, и второй коротко прозвонил звонок. Дверь отворили, послышался голос, и кто-то уверенно пошел по коридору, вероятно, знакомым путем. Волшебник обернулся всем телом на стуле, когда от легкого стука открылась дверь. «Это я», протягивая впереди себя руку и сделав два шага, проговорил вошедший. «Такой сегодня день, что мне почему-то решилось зайти к вам, хотя я была дома на порядочном расстоянии». «Здравствуйте». Волшебник поискал что-то глазами на столе, кашлянул, потер пальцем переносицу, выдохнув, посмотрел в разноцветные глаза гостя и добавил: «Мой любезный друг, когда расстояния были для вас преградой?» «Не скажу, что никогда. Просто так вышло, что я их меряю не километрами. Потому многим и кажется, что они для меня словно и не существуют», — подхватил вошедший. «Хотите чаю? Хотя в такую жару, может, воды? А вы мне, пожалуй, плесните тишины. Помните той урожая конца года, который для вас стал прошлым? Мы ведь вместе собирали ее в ту осень», — усаживаясь в кресло и сплетая ноги в блестящих узких штиблетах, — проговорил посетитель. «Помните?» «Да как забыть? Я, собственно, уже распорядился». И действительно, дверь отворилась, кто-то незаметный на столик у кресел поставил небольшой серебряный поднос, засланный голубоватой твердой салфеткой, на которой стояли бутылка, похожая на графин, или графин, напоминающий бутылку, бокал и овальное блюдце со сливовым вареньем, сваренным прямо с косточками, отчего посреди сладости это варенье вдруг начинало горчить. И вышел. «Я закурю», — скорее утвердил, чем спросил посетитель, делая глоток. «Курите. У вас табак прошедшим пахнет. Мне это иногда нравится. Хотя...» — усмехнулся волшебник. «Я даже и если курил бы, то вряд ли рискнул одолжить у вас папиросы». «Не курите, мой друг. Не стоит», — сказал посетитель, вынимая из темного портсигара длинную желтоватую папиросу. «Не стоит», — приглушенно продолжал он, прикуривая толстые спички. «Дым мгновенно окутал ему голову и, опустившись к плечам, потек вниз по серому пиджаку, чтобы окружить спиралью ноги. Сквозь сизые пласты показалось, что седина на висках у него слегка светится, и через дым было бы невозможно разобрать его взгляда, будь оба его глаза серыми, как октябрьское утро. Так было бы проще. Но один был синим и часто глядел пристально до неловкости. Между тем, отставив руку с папиросой, гость продолжал. «Расстояние. Расстояние. Вот вы слышите слова, верно? Для всех, для глаза, привычно отметить расстояние до предмета, а для меня привычно слова «видеть». Привычно отмечать расстояние от слова до слова, от фразы до фразы, от разговора до разговора. И в этих промежутках, иногда минутах, а иной раз и годах, я существую, а не мое время. И возьмем хотя бы и вас, мой уважаемый. Заметьте, чем дольше, хотя нет, чем дальше вы от общения, тем ближе мне к вам. Тем чаще вы подходите к окну, открываете книгу из строк, которые словно бы тик смысл. Чаще смотрите в зеркало, наблюдая за собственным взглядом. Чаще смотрите в море, находя в нем общее с тем, на что смотрели в зеркале. Он затянулся, обрывая свою речь, отложил папиросу в пепельницу и, посмотрев на часы, внезапно поднялся и сказал: «Пора. Мне пора. Всего доброго, господин одиночество», — вымолвил волшебник, глядя сквозь окно в лежащее далеко море. Гость слегка приподнял высокую бровь, отчего какой-то почти улыбкой подтянулся угол его рта и уже от двери сказал: «Это верно. Это всегда верно — желать одиночеству быть добрым». И вышел. От него остались только бокал с наполовину недопитой тишиной и иссякающая дымом прошлого папироса. Тень за окном стала выше, немного прозрачнее, от того как будто несколько рассеяннее. Она уже забыла свою полуденную обиду, придвинулась снова к окну, волшебник слегка поклонился, и она качнулась в ответ. Свет стал менее ярким, стал похож на благородное зрелое золото. Падал сквозь разрозненную листву акации, словно июль набегался сзади, не сел теперь под крону играть с травой. Ветер поднялся, вытянул руки, ладонью провел по морю, травам подставил плечи голубям и чайкам. Внутри дома слышались голоса. Сын, а может, внук молочницы, которого помимо масла, сыров и сливок она привозила на трескучем волшебник, раздражавшем мотороллере, неизменно вытаскивал из очага холодный уголек и начинал им широко расписывать беленые стены огромной в полподвала кухни, пока мамаша, сидя у стола, рассказывала что-то. Дом не обижался. И как только молочница забирала свое чадо, растворял эти непостижимые узоры своей штукатурки. Но пока малец творил вокруг себя иное пространство, дом не мешал ему накладывать на мир свой отпечаток. Волшебник достал из пучка новое перо, окунул в чернильницу и провел по манжете линию от запонки вверх, будто записал настроение. Маленький черный из чернильницы нырнул в накрахмаленную ткань и, уходя в лабиринт нити, оставил с собой след, похожий на тот, что впитывал дом в свою штукатурку. Папироса, испустив язык синего дыма, перестала жить. Напротив стола тускло светил притертыми пробками стеллаж с пузырьками, собранных в разное время и в разных местах лучей, дней, закатов, роз, звуков, запахов, состояний, компонентов, необходимых волшебнику для опытов. Сняв манжету, волшебник положил ее на верхнюю полку рядом с разномастными флаконами. Сбежать вниз, к морю, к пескам, к перемешанным с солью и лучам ракушкам. Он переоделся и вышел из дому. Север смотрел ему в глаза, волшебник прошел за ограду, обогнул чугунные завитки, опутанные цветущим вьюнком, столкнулся лицом к лицу с югом, и сразу, будто птицы, на плечи к нему опустились звуки. Как птицы они сновали у ног, словно он рассыпал им зерна внимания, а на море серебрились и танцевали блики. Мир был здесь тот же, что и вчера, тот, что и завтра, все такой же, единственный и настоящий. «Приветствую», — проговорил ветер, откидывая со лба прядь. «Как у вас со временем? Может, на часок в море?» «Не сегодня, я просто пройдусь. Не составите компанию?» Ветер покладисто кивнул, и вместе они зашагали вниз. Ветер катил рядом, норовивший обогнать их старый, звенящий всеми частями велосипед, ну и что-то рассказывал. Так они дошли до набережной. Берег опускал свои нагретые камни в воду, и у камней она слегка волновалась. Но в отдалении оставалась недвижимой, словно пользовалась тем, что ветер, позабыв обо всем, рассказывает